подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, шановное господарство. С вами я, Юрий Дракохруст, канал «Свобода Премиум», а так само гость нашей сегодняшней передачи, политический аналитик Артем Шрайбан. Артем, добрый день.
Добрый день.
Я сегодня хотел бы поговорить в целом о громадско-политической ситуации, якая склалася у Беларуси вот на наступный день после 9 травня. Первая тема – это декрет. Декрет, який Лукашенко как раз подписал у день перемоги. Декрет, який має назву «Об обороне суверенитету и конституционного лада». Ну, коли коротко його зміст, що в випадку гвалтовної гибелі керівника держави Олександра Лукашенка, чи то від теракту, чи то від якого іншого його ліквідації, знищення, влада переходить до Ради безпеки. Ну, от там написано, значить, об обороні конституційного ладу. Але існують меркування, що якраз це сам декрет суперечить Конституції. Хоча є інші думки. От, наприклад, прем'єр Галученко казав, що цей декрет потрібен менавіто для того, щоб якби доповнити Конституцію, що Конституція ось менавіто цей момент, так би мовити, гвалтовної смерті керівника держави, вона не предугледжує, і він якби доповнив эту ситуацию. Артем, ти так?
Слушайте, ну, разумеется, Конституционный суд Беларуси, который будет проверять этот декрет, он придет к выводам, что все действительно дополняет и развивает положение Конституции, но понятное дело, что если в Конституции указана процедура в случае неспособности внезапной Лукашенко или, в принципе, президента исполнять обязанности, то власть переходит к премьер-министру, и никаких оговорок, что могут быть другие случаи, могут быть более не знаю, какие-то подвиды, да, этой ситуации, которые надо развить. Этого никаких оговорок таких нет. Поэтому, безусловно, это противоречие Конституции, ну, с моей точки зрения. Но, понимаете, тут же даже оставаясь в рамках этого декрета, ничто не мешает премьер-министру, который все-таки стал президентом в такой ситуации, взять и назначить абсолютно новых членов Совбеза. Поэтому даже противоречие Конституции, я не до конца понимаю функционал этого декрета вот в том виде, в котором он принят, потому что, ну, Лукашенко, допустим, делает страховку от нелояльного какого-то премьер-министра, пробрался враг, и ему нельзя доверить страну. Для этого нужно коллективное управление. Но ведь в ситуации такой, которую предвидит этот декрет, премьер-министр, этот вот враг, да, он, во-первых, сможет назначить себе лояльных силовиков, а если даже нет, то он сможет сказать, что, ну, этот декрет противоречит Конституции, поэтому я не буду его выполнять. У меня есть Конституция, я на нее буду опираться. Поэтому этот декрет до внесения всего этого в Конституцию, вот всех этих норм в будущую Конституцию, он не является политически серьезным сдерживающим механизмом, потому что вот в той очень узкой, очень такой специфической ситуации, которую он предусматривает, вот такого нелояльного премьера, который вдруг пробрался во власть, даже в такой ситуации он не будет работать. Именно поэтому моя догадка, ну, уже несколько недель состоит в том, что это один из шагов навстречу большей роли Совбеза. Первый шаг, может быть. А не единственное эпохальное и финальное решение. Потому что он уж слишком нефункциональный, этот декрет, в сегодняшнем виде.
То есть, иншими словами, вы лечите, что это некая эволюция к титу казахстанской модели, титу к российской, як бы початку 20-го году, пам'ятаєте, коли перед обнуленням, там якраз розглядався варіант, що от державний совет наділяється некими функціями, на його йде як би Путін після 24-го году. Тут так само, як би, це підхід, да, от нікого, як би, до некої легітимізації надання цієї Раді безпеки некої особної функції. И Лукашенко там будет старшинем, а будет при им, как бы, и президент, ну, как вот в России при царе Иване Жахливом был Симеон Бекбулатович, таки царек.
Я думаю, это вполне один из вариантов. Не обязательно, даже не обязательно, что Лукашенко лично будет на этом посту. Можно посадить самого надежного из чиновников, можно посадить сына, можно посадить какого-нибудь очень, очень верного силовика, вроде Виктора Шеймана или что-то в таком духе, да. Но я думаю, что это точно один из вариантов, который рассматривает Лукашенко, потому что он, очевидно, из последних своих уже многомесячных заявлений, он обеспокоен тем, как контролировать будущую власть после транзита. Он вначале думал это делать через Всебелорусское собрание и, может быть, не отказался от этой мысли. Вот теперь идет крен в сторону Совбеза, и я думаю, что здесь важно смотреть на этот процесс в динамике, потому что он уже делал заявление на этот счет в марте, если я не ошибаюсь, была встреча с госсекретарем Совбеза Вольфовичем, на которой он сказал, что Лукашенко сказал ему, что нужно реформировать работу Совбеза по образцам России и Казахстана. Так вот, то, что произошло с этим декретом, это не образец Казахстана, это какое-то абсолютно белорусское ноу-хау. А если мы остаемся в русле вот тех установок, которые тогда Лукашенко дал, то значит, как какой-то еще дрейф, какое-то еще усиление Совбеза будет. Ну и самое, что тогда произошло, что тоже важно, вот в марте расширили состав постоянных членов Совбеза, так называемых, и туда добавили 3 силовиков, которых там раньше не было, создав таким образом паритет между гражданскими и силовыми чиновниками. Раньше было в постоянных членах лишь, по-моему, 1 силовик, их стало 4. Ну, то есть Лукашенко считает, что, видимо, гражданская бюрократия, включая им собственно назначенный премьер-министр, это уже не такие надежные люди, кто бы ни был на этих постах, и их нужно в будущем уравновешивать вот силовиками.
А я, до речи, зверну увагу, что как раз премьер Галученко за несколько дней до выдания декрету вельми холодно так отреагировал на питание про этот декрет. То есть он не стал казать, что да, вот это то, что треба, что я, мовляв, там не справлюсь. Сказал, как президент вырешит, так по-военному. Да, тем самым, не показывая свое властное ставление.
Знаете, по высказываниям Головченко я пока не уверен, что у него, в принципе, есть какое-то политическое отношение ко всему происходящему. Мне кажется, он пока даже боится думать в эту сторону. Ему нравится как-то ему органичная роль такого оловянного солдатика стойкого, который выполняет указания еще, можно так, в солдатском русле. И поэтому я думаю, что для него вопрос, который ему задали там, государственные журналисты, типа, не обидно ли вам? Вот некоторые говорят, что вам обидно. Мне кажется, для него этот вопрос, это прям было выталкивание в сферу, очень некомфортной для него сферы, рассуждать о своей политической будущей роли. И поэтому, да, как президент скажет, так и будет, и мы покорны тут люди. Я думаю, что вот здесь было такое. Просто не задавайте мне политических вопросов, не трогайте меня. Я в домике, я занимаюсь предприятиями, мне вот эти ваши еще транзиты власти прилетели.
Ясно. Артем, наступная тема – это больше широкий как бы, контекст громадско-политичный. Ну, некоторые политики, скажем, Павел Латушко, Ольга Карач, по-разному, в разных формах, казали, что вот 9 травня народ повинен показать, сказать свое слово. Это святое для всех белорусов свято, день. И вот в этот день, ну, как бы люди могут мне к себе показать. Такие же размовы были, подобные размовы перед 25-м соковика, мы тогда с вами это обмерковывали. Некие спробы выступов, протестов были и на 26-е красовика, на годовину Чернобылю. Ну и вот по даденных правооборонного центра «Весна» учора по Беларуси было затримано 8 человек. Ну, мы с вами памятаем, в минулом ходе по жнивне затримливали по несколько тысяч, потом сотни, ну, теперь вот 8 человек. В принципе, столько могут затримать и в обычный день. У меня до вас питание. Не то я навод, чому как бы не вернулись там десятки, сотни тысяч, а чому вот столько, вот зусим не. Не глядячи на гэтые заклики, ну, довольно уголовых людей. То есть, чому вот от сотен тысяч до нуля, а не там, ну, до тысяч, десятков тысяч.
Ну, это тренд, который продолжался, можно сказать, с ноября и пришел к своему вот этому, можно сказать, закономерному результату. То есть непонятно, как людям мотивировать себя выходить на улицу. Даже насколько бы они не были жестко не согласны с властью, у любого действия должна быть цель, должна быть более-менее понятная цель. Сейчас лидеры не объяснили, что изменится от того, что люди сейчас выйдут на акции, кроме того, что эти люди проведут следующий месяц в пыточных условиях. Когда у тебя цена протеста задрана максимально высоко за эти 9 месяцев, а цель наименее понятна за все это время, то есть даже нет даты, в которую раньше проводились бы протесты. То есть День воли, Чернобыльский шлях были днями, в которые раньше хотя бы проводились акции. Была понятна отсылка. Сейчас даже непонятно, почему именно 9 мая, кроме того, что мы берем власть на понт тем, что она нас не станет задерживать в этот день. Да, конечно же, станет. Все это прекрасно понимали. Кто живет в Беларуси, видит, как власть обращается с протестами. Даже не с протестом, а с людьми в носках не того цвета. И поэтому, ну, зачем ждать от людей настолько индивидуально иррациональных действий? А коллективно они могли бы быть там рациональными, но коллективно сейчас слишком сложно соорганизоваться. И поэтому, я думаю, показательно, что призывы Латушка и Карыч, их даже не ретранслировали другие лидеры оппозиции, другие телеграм-каналы, потому что даже уже внутри как бы пула координаторов протестов, вот этих каналов, даже там уже, видимо, не было веры, что на туда-то кто-то выйдет.
Артем, ну вот многие приводят это тлумачение, вот что жесткость, что покарают, что страх. Але, умовно кажучи, 15 жнівня минулого года, ну, в певном сенсі страх мог быть и не меньше. Вот на твоих очах вот такое творится. И так само люди могли сполохаться, ну, теоретично. Як в 10-м годе, вы памятаете, люди вышли на площадь, их разогнали, на наступный день они не пришли. Вот задним ликом, а чому 13-го пришли, 14-го, а 16-го в вересні, при тим, что вот погроза была актуальной. Вот людей бьют, вот вы вчера бачили, и тем не меньше. Мы памятаем вот это анализ, скажем, Андрея Вардамацкого с мотивацией протестовцев, что, как он сказал, что там страх меняется на ярость, на гнев. Ну, а вот чему зараз страх не меняется на гнев? Все-таки вот как бы психологично. То, что вы говорите про то, что люди не верят, а тогда что верили? Вот что? Тогда были гаранты, умовно кажучи, 13-го или 23-го люди, когда 100 тысяч вышло. У этих 100 тысяч какие были гаранты?
У этих 100 тысяч, которые вышли 16 августа, и не 100, а там уже, наверное, нескольких сотен, было перед глазами опыт самой, наверное, переломной акции той недели. Это женщины, которые вышли в белом, по-моему, 12 или 13 числа. И вот то, что не испугались эти женщины, это, пожалуй, такой, ну, слабо объяснимый политологический, необъяснимый в смысле феномен. Женщины действительно шли, можно сказать, на там амбразуру, да, с собой бросали. Но после того, как их не задерживали, не трогали, стало ясно, что власть сама растерялась от собственной жестокости и от реакции на нее общества. И несколько дней в городе, ну, я был в городе, да, несколько дней тут даже не было гаишников, простите, тут милиции не было, в принципе, физически. То есть она испарилась куда-то. Она, наверное, защищала там какие-то важные здания, но протестующие 16-го и в следующую неделю понимали, что сейчас открылось окно возможностей. И чем отличалось принципиально еще вот то, что было в августе и сейчас, это то, что тогда была абсолютно понятная цель. Тогда цель даже она была не одна. Это прекращение насилия, это освобождение всех оставшихся, это выборы, да, честные выборы. И тогда это было горячо, это была сильная эмоция, она была только что возникла. Люди прекрасно понимали, против чего они идут протестовать. Сейчас найти такую мотивацию намного сложнее, потому что, ну, когда ты 9 месяцев делаешь одно и то же, если ты такой настойчивый протестующий, у тебя 9 месяцев, результат не достигается. Но нужно же продолжать находить в себе эту мотивацию. И дальше мы попадаем в ситуацию тут ошибки выжившего, да, то, что те, кто бы находил в себе такую мотивацию, те, кто бы в каком-то параллельном мире могли бы себя убедить даже 9 мая, спустя 9 месяцев после протестов, все равно выйти, несмотря на то, что это маловероятно к чему-то приведет. Так вот, такие люди уже, к сожалению, давно сидят. Понимаете? И самые такие, самые активные и принципиальные.
Все за мяжой.
Ну, я думаю, за границей, да, тоже, но я здесь говорю именно таких, для которых переезд вообще не вариант, вроде Марии Колесниковой, да, вот такие люди. А Николай Статкевич, которые бы вышли, да, по-любому, что бы ни было, если бы их физически не остановили. А, и вся эта совокупность факторов, она, ну, просто, она без смены какого-то, какой-то из этих перемен, которые мы перечислили, их несколько. Это и страх, и сильный эмоциональный повод. Это и вера в победу, вера в то, что что-то может произойти. Это и наличие актива, который способен на Земле что-то организовать. Да. А вот без этих, без изменения хотя бы одного, двух или всех этих факторов не может просто так из ниоткуда взяться протест, тем более, когда его даже не поддерживают все координаторы, да, так называемые протеста, все телеграм-каналы. Этот диссонанс, я думаю, тоже играет свою роль, потому что когда есть ощущение общего плана, да, когда он объявлен, поддержан всеми силами, ты как бы участвуешь в общем деле, и тебе сложнее найти отмазку, если ты все-таки принципиально протестующий. А если у тебя к протестам призывает только Латушка, например, а все остальные нет, то ты понимаешь, что ты уже, кажется, в какую-то частную игру входишь, да, ты уже идешь не внутри повестки, ну, лидера протестного движения Светланы Тихановской, например, да, и самых популярных телеграм-каналов. Все меньше и меньше причин выходить. Вот о чем я говорю. Все меньше и меньше таких эмоционально мощных причин выходить, и все больше и больше поводов найти причины остаться дома.
Артем, ну и такое питание, может быть, это хоча, так сказать, его надо задавать политикам, но иншая справа, что они откажут то, что как бы отповедая их махчимым политическим установкам. А что будет далее? Я вам задаю такое питание. И ведаете, вот на меня зробило довольно мощное вражение, я думаю, на вас так само, вельми гарачая спречка, якая вот зараз разгорелась в Фейсбуку, про то, что вот чему мало женщин запрашают на ток-шоу в Ютубе, и, так сказать, там перья летели, жарсти. И я подумал, в жнивне минулого года в голову людям не приходило бы это обмерковывать. Хотя проблема была и тогда, и на той момент, и тогда были Ютуб-каналы. Але, а вот подобные спречки мы вели, ну, а ты два, напевно, тому три. А зараз они снова вернулись. Показник чего?
Вы меня подставляете под гнев прогрессивной публики, потому что честным ответом будет, конечно же, то, что значительная часть людей, которые еще в августе, в сентябре и дальше, и всю осень, и, наверное, значительную часть зимы могли занимать свою голову только политикой, а сейчас, очевидно, возвращаются в состояние до августа или до мая, да, в состояние, когда и другие проблемы начинают заботиться, потому что невозможно думать только о политике 9-10 месяцев подряд. И это, естественно, симптом. Да. Мы возвращаемся к старым добрым фейсбучным вот этим вот спорам про неполитические темы. И даже кто-то, по-моему, так и написал, что это вот значит, что вот кажется, вот в этот момент революция закончилась, когда мы вернулись к феминистическим спорам. Но я думаю, что это, конечно же, больше такой, ну, шутка, потому что, разумеется, политический конфликт не решен. Мы-то сами понимаем, что и все понимают, что следующая итерация этого политического противостояния неизбежна. Да. Начнутся выборы местные, начнутся референдум, будут новые даты памятные, когда власть начнет все оцеплять, и политизация будет, ну, будет продолжаться. Но, конечно, да, конечно, вы правы в том, что политика... Я это чувствую в белорусском обществе здесь. То есть, ну, политика — это уже не то, как бы, с чего люди начинают и заканчивают свой день в мыслях. То есть кто-то наверняка да, но раньше ты заходил в какие-то кофейни, в какие-то магазины, и люди везде говорили о политике. Сейчас это тема, которая уже причиняет скорее обсуждение, ее скорее причиняет уже какой-то дискомфорт внутренний. Потому что, ну, люди, во-первых, напряжены многие по поводу того, что происходит. Во-вторых, видимо, в семьях есть тоже расколы у людей, да. И я вижу часто такую, ну, склонность некоторых людей даже не поднимать эту тему. То есть вот как она когда-то была темой, которая... Ай, давайте не будем о политике. Вот сейчас уже появляется этот же тренд, я вижу, по крайней мере, в своем кругу, что политика, это уже стало чем-то... Обсуждать ее стало не то чтобы дурным тоном, но чем-то, что, понятно, не приведет никаким конструктивным результатом, потому что все уже разделились, где они. Ну и поэтому чего толку? Давайте о чем-то уже хорошем, да, или о чем-то таком обыденном, рутинном и так далее. Это тоже знак, очень человеческая такая черта, мне кажется, что просто невозможно фиксироваться на одной вещи бесконечно.
Артем, а вот все-таки я хочу про вот эти настрои поговорить, про тезу, якая вельми часто, я ее сам уживал, да, шмат разов, про пожар на торфянике, про тем, что незадовольнение никуда не поделось. Але вот, коли брать, скажем, белорусскую историю, да, повстанье 63-64 года, але как бы наступный уздым произошел, отбылся не праз год, не праз два, а праз шмат. Скажем, революция 5-го года, якая у Беларуси выплюхнулася Курловским расстрелом, шмат чим, за махом на Курлова, революция сошла, и яна як бы прачнулася, поднялася ізноў праз шмат гадоў. При тым, что, да речі, калі уже казаць про досвід 5-го году, у першую и другую думу люди выбирали, в тым ліку і Беларусі, ну, як бы апанентаў самадзяржавы. Гэта значыць, што настроі-то былі, в прынцыпе, як бы, то есть сітуацыя не сцішылася, тым не менш, як бы новая рэвалюцыя адбылася 12 гадоў в імперіі і з прычыны зусім недалёкага рэха 5-го году. Так вот, цяперашняя беларуская эта сітуацыя, вот когда говорится, что пожар на торфянике, что протест, ну, как бы, настрои никуда не сошли, они никуда не сошли. Правда?
Не, ну готовность выходить на улицу, конечно же, ушла и уменьшилась. Это понятно, ну, это видно. Но у нас, что мы понимаем под протестными настроениями? Неприятие этой власти моральное и не только политическое, но и этическое, оно есть. Оно действительно никуда не ушло. И я думаю, что вот то, что происходит последние там месяцы, окукливание власти такое в пропагандистском пространстве, да, вот эти вот хейт-спич, который льется с телевидения бесконечно в адрес оппонентов власти, он, я думаю, только закаляет стороны в убежденности, что никакого компромисса, никакого примирения до решения конфликта быть не может. И поэтому это все так, но я не знаю, можно ли проводить уж точно ли такую метафору с пожаром на торфяннике, потому что слишком-слишком много переменных. Понимаете, вот власть может действительно своими действиями, чередой своих каких-то умных или неумных действий привести это обратно в состояние такого активного горения очень быстро. Я думаю, что достаточно там, не вовремя пойти на амнистию, например, для Лукашенко, политзаключенных. Это может стать довольно серьезным таким приободряющим фактором. Но если же это будет сопровождаться закручиванием гаек по всем остальным фронтам, то люди могут... Многие люди могут воспринять это как такое, ну ладно, Господи, освободили людей, слава Богу, можно успокоиться. И вот здесь вопрос, как это повернется, потому что совпадет ли это с местной кампанией, с электоральной, да, с референдумом, когда как бы сам Бог велел выходить на какие-то пикеты, да, и снова-таки войдет ли это в ту волну политизации. Потом то же самое можно говорить об экономических протестах, потому что люди на местах, многие, но и не только на местах, в городах, они сохраняют ту злость на власть, которая может ждать нового легитимного повода. Таким легитимным поводом проявить свою злость может быть какая-нибудь задержка зарплат. И были такие случаи, вот недавно сообщали, там на молокозаводе каком-то в Минске коллективно протестовали люди, да, написали коллективное заявление на увольнение. Тоже люди начинают привыкать к коллективным действиям. А где-то, по-моему, в Витебской области я слышал, была такая что-то вроде забастовки, но об этом как-то мало писали, тут в телеграм-каналах было, потом туда успокаивать ездили чиновники. И вот такие истории, они могут вспыхнуть на вот этом, на сегодняшних общественных настроениях довольно быстро, именно потому, что конфликт не решен. То есть у людей нет чувства, то есть люди, может быть, о чем мы говорили раньше, вытеснили эту проблему, политику куда-то за пределы своего ежедневного такого информационного поля, но они не успокоены, как-то не пришло в гармонию состояние внутреннее отношение к власти, как это происходило, возможно, раньше, да, когда, ну, я не знаю, Лукашенко довольно быстро погасил протесты, без особой крови, да, в 2010 году и так далее, И все, кто вспоминает, как все, как заиграно, да. Ну, те, кто пошел, получил на площадь, а там быстро повыпускали политзаключенных в основном, лидеры сидят, ну, так они знали, куда шли, и все. Сейчас этого чувства, восторжествовавшего некой справедливости и баланса, вот этого нет. И я не вижу его, по крайней мере. То есть вот уровень злости и негатива к власти, он очень сильно повысился. То есть если мы на чем-то стабилизировались, на обществе, то на каком-то абсолютно новом уровне ненависти к классе со стороны тех, кто ей оппонировал. Раньше такой уровень, такого уровня ненависти, как сейчас, к власти и ее там служащим людям, да, не было даже со стороны самых убежденных там оппозиционеров и протестующих и так далее. Там, даже обитателей Фейсбука, которые сейчас могут спорить про феминизм. Вот эта ненависть, она никуда не ушла, а это почва для вспышки, в случае, если будет какая-то вот искра, да. Будет ли эта искра, ну, никто этого не знает, и когда она будет. Но в сегодняшнем мире, мне кажется, принципиально важно то, что в отличие от, например, русской революции, да, в отличие даже от польского восстания первого, в начале 80-х годов, там, первых вспышек протестов солидарности, когда понадобились сколько там, 7-8 лет до следующих вспышек. В отличие от этого произошла важная штука. Люди в 2020 году, протестующие, почувствовали себя большинством. Вот это невозможно развидеть, это невозможно забыть. Это значит, что многие из протестующих находятся в состоянии, и там, симпатизирующих им, в состоянии такого ожидания возможности. Ожидания возможности еще раз заявить себя большинством. И ну, в этом смысле, я думаю, что положение Лукашенко хуже, чем положение там, Николая II или положение польских коммунистов, в том числе и потому, что, мне кажется, он не осознает важность давать людям выпускать пар. То есть октябрьский манифест, он-то был направлен на то, чтобы погасить протестное настроение, да, и Думу-то создали и выбирали, да, и это, мне кажется, позволило продлить эту вот, ну, если хотите, агонию или существование Российской империи. Пока Лукашенко ведет себя так, как будто он настроен вкатать в асфальт все, а потом думать, как править тем, что вот он закатал в асфальт. Но эта ситуация, это, мне кажется, довольно взрывоопасная ситуация, потому что он и его люди критически недооценивают то количество людей, которые против них. Я убежден в том, что они действительно верят, что их большинство. Может быть, не 80, но там 65, например. И это вот та ошибка управленческая, из которой он исходит, считая, что, ну-то, господи, мы от имени большинства закатываем в асфальт меньшинство, что я делаю неправильно. А вот это он делает неправильно, что он недооценивает масштаб той страны. Николай или там польские коммунисты, мне кажется, чуточку осознавали лучше общественный запрос, чем Лукашенко.
Ясно. Дякую. Дякую, великий Артем. Дякую. А нашим глядачам я нагадаю, что за тим, як яно все ж таки насамрэч будуть развиваться подеи, яны могуть сачыць на YouTube-канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свобода». Всего найлепшого. До побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.